Было так. Редактор Туронок вызвал меня и говорит: «Есть конструктивная идея. Может получиться эффектный репортаж. Обсудим детали. Только не грубите».
«Чего грубить? Это бесполезно».
«Вы, собственно, уже нагрубили», — помрачнел Туронок. «Вы беспрерывно грубите, Довлатов. Вы грубите даже на общих собраниях. Вы не грубите только, когда подолгу отсутствуете. Думаете, я такой уж серый? Одни газеты читаю? Зайдите как-нибудь. Посмотрите, какая у меня библиотека. Есть, между прочим, дореволюционные издания».
«Зачем, спрашиваю, вызывали?» Туронок помолчал, резко выпрямился, как бы меняя лирическую позицию на деловую. Заговорил уверенно и внятно.
«Через неделю годовщина освобождения Таллина. Эта дата будет широко отмечаться, на страницах газеты в том числе. Предусмотрены различные аспекты – хозяйственный, культурный, бытовой. Материалы готовят все отделы редакции. Есть задание и для вас. А именно… По данным статистического бюро, в городе около 400 тысяч жителей. Цифра эта до некоторой степени условна. Несколько условна и сама черта города. Так вот, мы посовещались и решили, 400-тысячный житель Таллина должен родиться в канун юбилея».
«Что-то я не совсем понимаю».
«Идете в родильный дом, дожидаетесь первого новорожденного, записываете параметры, опрашиваете счастливых родителей, врача, который принимал роды, естественно, делаете снимки, репортаж идет в юбилейный номер. Гонорар? Вам, я знаю, это не безразлично. Двойной».
«С этого бы и начинали».
«Меркантилизм — одна из ваших неприятных черт», — сказал Туронок.
«Долги, говорю, алименты.
Пьете много».
И это бывает. Сел в автобус, поехал на улицу Карла Маркса. В автобусе неожиданно задремал. Через минуту проснулся с головной болью. Пересекая холл родильного дома, мельком увидел себя в зеркале и отвернулся. Навстречу шла женщина в белом халате. «Посторонним сюда нельзя». «А потусторонним, спрашиваю, можно?» Медсестра замерла в недоумении, я сунул ей редакционную книжку, поднялся на второй этаж, на лестничной площадке курили женщины в бесформенных халатах. «Как разыскать главного врача?» «Выше, напротив лифта». «Напротив лифта. Значит, скромный человек. Напротив лифта шумно, двери хлопают». Захожу. Эстонец, лет 60. Делает перед раскрытой форточкой гимнастику. Эстонцев я отличаю сразу же и безошибочно. Ничего крикливого, размашистого в облике. Неизменный галстук и складка на брюках. Бедноватая линия подбородка и спокойное выражение глаз. Да и какой русский будет тебе делать гимнастику в одиночестве? Протягиваю удостоверение.
«Доктор Михель Теппе, садитесь. Чем могу быть полезен?»
Я изложил суть дела. Доктор не удивился. Вообще, что бы ни затеяла пресса, рядового читателя удивить трудно. Ко всему привыкли.
«Думаю, это несложно», — произнес Теппе. «Клиника огромная.
Вам сообщают о каждом новорожденном? Я могу распорядиться». Он снял трубку, что-то сказал по-эстонски, затем обратился ко мне.
«Интересуетесь, как проходят роды?»
«Боже упаси, мне бы записать данные, взглянуть на ребенка и поговорить с отцом». Доктор снова позвонил, еще раз что-то сказал по-эстонски.
«Тут одна рожает. Я позвоню через несколько минут. Надеюсь, все будет хорошо». «Здоровая мать такая, полная блондинка», — отвлекся доктор.
«Вы-то, говорю, сами женаты?»
«Конечно».
«И дети есть?»
«Сын».
«Не задумывались, что его ожидает?»
«А что мне думать? Я прекрасно знаю, что его ожидает. Его ожидает лагерь строгого режима. Я беседовал с адвокатом, уже и подписку взяли».
Тепп поговорил спокойно и просто, как будто речь шла о заурядном положительном явлении. Я понизил голос, спросил доверительно и конспиративно. «Дело Солдатова?»
«Что?»
— не понял доктор. «Ваш сын — деятель эстонского возрождения?»
«Мой сын, — отчеканил Теппе, — форцовщик и пьяница. И я могу быть за него относительно спокоен, лишь когда его держат в тюрьме».
Мы помолчали.
«Когда-то я работал фельдшером на островах, затем сражался в эстонском корпусе, добился высокого положения. Не знаю, как это вышло. Я и мать — положительные люди, а сын отрицательный».
Неплохо бы и его выслушать.
«Слушать его невозможно. Говорю ему: Юра, за что ты меня презираешь? Я всего добился упорным трудом. У меня была нелегкая жизнь. Сейчас я занимаю высокое положение. Как ты думаешь, почему меня, скромного фельдшера, назначили главным врачом?» А он отвечает: «Потому что всех твоих умных коллег расстреляли. Как будто это я их расстрелял».
Зазвонил телефон.
«У аппарата», — выговорил Тепе. «Отлично».
Затем перешел на эстонский. Речь шла о сантиметрах и килограммах.
«Ну, вот», — сказал он, — «родила из девятой палаты. 4258 сантиметров. Хотите взглянуть?»
«Это не обязательно. Дети все на одно лицо».
«Фамилия матери Окос. Хиля Окос. 1946 год рождения. Нормировщица Спунанэ Рэд. Отец Магапча».
«Что значит Магапча?»
«Фамилия такая. Он из Эфиопии. В мореходной школе учится».
«Черный?»
«Я бы сказал, шоколадный».
«Слушайте, — говорю, — это любопытно. Вырисовывается интернационализм, дружба народов. Они зарегистрированы?»
«Разумеется. Он и каждый день записки пишет и подписывается. Твой соевый батончик».
«Разрешите мне позвонить?»
«Сделайте одолжение».
Звоню в редакцию, подходит Туронок.
«Слушаю вас, Туронок».
«Генрих Францевич, только что родился мальчик».
«В чем дело? Кто говорит?»
«Это Довлатов из родильного дома. Вы мне задание дали».
«А, помню, помню».
«Так вот, родился мальчик, большой, здоровый, 58 сантиметров, вес 4200, отец эфиоп». Возникла тягостная пауза.
«Не понял», —
сказал Туронок. «Эфиоп, — говорю, — родом из Эфиопии. Учится здесь, марксист», — зачем-то добавил я.
«Вы пьяны?»
— резко спросил Туронок. «Откуда? Я же на задании».
«На задании? Когда вас это останавливало? Кто в декабре обливал районный партактив?»
«Генрих Францевич, мне неловко подолгу занимать телефон. Только что родился мальчик. Его отец — дружественный нам эфиоп».
«Вы хотите сказать черный?»
«Шоколадный».
«То есть негр?»
«Естественно».
«Что же тут естественного?»
«По-вашему, эфиоп не человек?»
«Довлатов!»
Исполненным муки голосом произнес Туронок.
«Довлатов, я вас уволю за попытки дискредитировать все самое лучшее. Оставьте в покое своего засранного эфиопа. Дождитесь нормального, вы слышите меня? Нормального человеческого ребенка».
«Ладно, — говорю, — я ведь только спросил». Раздались частые гудки. Теппа сочувственно поглядел на меня. «Не подходит, — говорю. У меня сразу уже возникли сомнения, но я промолчал». «А ладно.
Хотите кофе?»
Он достал из шкафа коричневую банку. Снова раздался звонок. Теппа долго говорил по-эстонски. Видно, речь шла о деле, меня не касающемся. Я дождался конца разговора и неожиданно спросил. «Можно поспать у вас за ширмой?»
«Конечно», — не удивился Теппа. «Хотите моим плащом воспользоваться?»
«И так сойдет». Я снял ботинки и улегся. Нужно было сосредоточиться, иначе контуры действительности безнадежно расплывались. Я вдруг увидел себя издали, растерянным и нелепым. Кто я? Зачем здесь нахожусь? Почему лежу за ширмой в ожидании бог знает чего? И как глупо сложилась жизнь. Когда я проснулся, надо мной стоял Теппе.
«Извините, потревожил. Только что родила ваша знакомая».
«Марина?»
С легким ужасом подумал я. Все знают, что ужас можно испытывать в едва ощутимой степени. Затем, отогнав безумную мысль, спросил, то есть как знакомая?
«Журналистка из молодежной газеты, Румянцева».
«А, Лена, жена Бори Штейна, действительно, ее с мая не видно.
5 минут назад она родила».
«Это любопытно, редактор будет счастлив. Отец ребенка известный в Таллине поэт, мать журналистка, оба партийные. Штейн напишет балладу по такому случаю».
«Очень рад за вас».
Я позвонил Штейну. «Здорово, — говорю. Тебя можно поздравить?»
«Рано. Ответ будет в среду».
«Какой ответ? Поеду я в Швецию или не поеду? Говорят, нет опыта поездок в капстраны. А где взять опыт, если не пускают? Ты бывал в капстранах?» «Нет, меня и в соц-то не пустили. Я в Болгарию подавал.
А я даже в Югославии был. Югославия. Почти что кап.
Я звоню из клиники. У тебя сын родился».
«Мать твою!» — воскликнул Штейн. «Мать твою!»
Теппе протянул мне листок с каракулями. «Рост, — говорю, — 56, вес 3900, Лена чувствует себя нормально».
«Мать твою!» — не унимался Штейн. «Сейчас приеду, такси возьму».
Теперь нужно было вызвать фотографа. «Звоните, звоните», — сказал Теппе. Я позвонил Жбанкову, трубку взяла Лера. «Михаил Владимирович нездоров», — сказала она. «Пьяный, что ли?» — спрашиваю. «Как свинья. Это ты его напоил?» «Ничего подобного. И вообще я на работе. Но прости». Звоню Малкиэлю. «Приезжай ребенка сфотографировать в юбилейный номер. У Штейна сын родился. Гонорар, между прочим, двойной. Ты хочешь об этом ребенке писать? А что? А то, что Штейн еврей. А каждого еврея нужно согласовывать. Ты фантастически наивен, Серж». Я писал о Каплане и не согласовывал. «Ты еще скажи о Гликмане. Каплан — член бюро обкома. О нем 200 раз писали. Ты Каплана со Штейном не равняй». «Я и не равняю. Штейн куда симпатичнее. Тем хуже для него. Ясно, спасибо, что предупредил», — говорю Теппе. Оказывается, и Штейн не подходит. «У меня были сомнения». «А кто меня, спрашивается, разбудил?» «Я разбудил, но сомнения у меня были». «Что же делать?» «Скоро еще одна родит. А может, уже родила. Я сейчас позвоню». «А я выйду, прогуляюсь». В унылом больничном сквере разгуливали кошки. Резко скрипели облетевшие черные тополя, худой сутулый юноша грохоча катил телегу с баком. Застиранный голубой халат делал его похожим на старуху. Из-за поворота вышел Штейн. «Ну, поздравляю!»
«Спасибо, дед, спасибо! Только что Ленке передачу отправил! Состояние какое-то необыкновенное! Надо бы выпить по этому случаю!»
«Выпьешь, думаю, с тобой, одно расстройство». Я не хотел его огорчать, не стал говорить, что его ребенок забракован, но Штейн уже был в курсе дела. «Юбилейный материал готовишь?» «Пытаюсь». «Хочешь нас прославить?» «Видишь ли, говорю, тут нужна рабоче-крестьянская семья, а вы — интеллигенты».
«Жаль! А я уже стих написал в такси, конец такой. На фабриках, в жерлах забоев, на дальних планетах иных 400 тысяч героев, и первенец мой среди них.